Местописание, которое я хочу прочитать, Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. Наверное, наизусть уже все знают и знают, о чем будет идти речь. Но вместе с тем мы все-таки еще раз почитаем. Может быть, знаете, бывает, читаешь Библию, потом раз, и стих наконец открылся. И что-то новое увидели. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Возникает здесь вопрос, что это Христос сказал? Просьбу выразил свою, или же Он сделал повеление, как бы приказ такой, поручение, уходя, Он заповедал и повелел. Что это было? Это было повеление. Но мы свободолюбивый народ, как правило, и если бы мы жили где-нибудь в качестве рабов у какого-то господина, у царя или еще что-нибудь, то там повеление, мы бы хорошо осознавали, что такое, да? Но так как, как бы мы в большей свободе, поэтому, может быть, так не осознаем глубоко, что значит повеление, которое сказал Христос. Это повеление, это поручение, это приказ Его, это вот, ну, задача, или же, ну, все, что, здесь заложено все, что Бог только мог выразить для нас, чтобы заработала Его воля на земле. И еще другой вопрос. Кому обращено это повеление? К отдельным людям. Ну, в то время понятно, что это было обращено к апостолам. Но в целом, как уже апостолов нет на земле, кому обращено это повеление? К евангелистам, миссионерам, к миссиям, каким-то отдельным людям? Или же это обращено повеление ко всей церкви? Как вы думаете? Кому это повеление? К ученикам его. Хороший ответ. Хороший ответ, если мы являемся его учениками, да? А вот просматривается, что он это говорит в глазах, ну, как бы он говорит ученикам, да, но он говорит всей церкви своей это повеление или нет? Вы согласны с этим? Что Христос призывает всю свою церковь, которая народится через вот апостолов и Духа Святого, которое должно это произойти скоро, и он призывает всю церковь, чтобы она выполнила эту волю его, поручение его, повеление его. И вот это труднее всего осознать, конечно. Сегодня существует много миссий, множество, десятки, сотни миссий и миссионеров по всему лицу земли, но мало церквей, которые вот работают на это повеление Христа. Потому что легче, вы знаете, например, Христос сказал, что мы храм, да? Ну, точнее, через апостола Павла. Бог говорит, что мы храм Духа Святого. Но люди сказали, ну, нет, лучше мы храм ему построим, да? Католики, православные построили храм ему и сказали, вот там живи. А мы к тебе будем в гости приходить на служение, приносить тебе дары какие-то, поклоняться тебе. То есть люди решили за Бога выдвинуть его в сторону и красивое создать ему место обитания, но только не в моем сердце. Вот так может произойти тоже даже с церковью, с каждым членом церкви, когда мы можем сказать, что это работа миссионеров, это работа миссий, ну, а мы будем как-то участвовать. Иногда, может быть, совесть свою успокаивать, когда миссионер приедет какой-нибудь, рассказывает что-нибудь, сбор сделаем и сунем там в карман двадцатку, пятьдесятку, кто сотню, кто что, и успокоились на это и пошли дальше своей жизнью. И очень часто, как вы думаете, можно совесть свою успокаивать деньгами? Отчасти можно. Можно это делать, но я убедился одному интересному такому явлению, что вот когда ходил Христос и проповедовал, как вы думаете, много денег надо было, чтобы он совершал служение? Нет, немного, потому что немногое, что ложили в ящик, еще и оттуда воровали. Вот, поэтому много ли нужно было апостолам для того, чтобы совершить служение, тоже немного. И на самом деле это так и есть, что Господь может через небольшие, немногие средства совершать свое служение, духовное служение. Хотя мы иногда, живя в материальном мире, например, вот здесь настолько все завязано на деньгах, на материальном в этом мире, все материализовано настолько, что нам может показаться, что ну, без денег, ну никуда прям. В то время как другие страны, когда мы начинали служение, я к этому вернусь, потом буду свидетельствовать, но просто вот сейчас к теме. Сначала гуманитарную помощь какую-то возили, какое-то социальное служение совершали там среди людей нуждающихся, а потом к нам люди стали обращаться и просить Евангелие. И мы увидели, что они хотят больше духовного, чем материального. И тогда пришла мысль такая, ну они без нас здесь прожили сотни лет и вот так скромно, бедно жили. И ничего, не вымерли. И мы хотим им что, принести цивилизацию американскую или что? Не лучше ли принести им Христа напрямую? Не через какие-то вот такие вот неудобные служения. Напрямую пойти к ним, жить среди них, говорить им Иисуса Христа. Итак, мы с вами пришли к такому выводу или заключению. Кто-то раньше, кто-то, может быть, сейчас хочет согласиться с тем, что это повеление Христос дал Церкви Иисуса Христа. А раз Церковь, значит, не отдельным людям в Церкви, а Церковь состоит не из одного члена написано, да? А из многих, значит, от каждого Господь ожидает вот исполнения. Вы скажете, ну, как это возможно? Если мы осознаем это поручение, повеление Господа, то доступна всем возможность – это молитва. Молитва и еще раз молитва. Я даже сказал сегодня братьям, говорю, что, братья, вот в материальном там нету нужды. Вот у меня нет нужды, чтобы обращаться к церквям и говорить о служении, чтобы что-то пожертвовали. И сегодня говорю, я этого делать не буду. Не нужно ни одного доллара, потому что Господь настолько позаботился, чтобы служение совершалось вот именно, как я говорю, по Евангелию, да? Не через какие-то там большие проекты, где нужно много-много. А вот как можно прямее Евангелие доносить, что мы не нуждаемся в том, чтобы ходить и собирать у кого-то просить. И слава Богу, что за 7 лет этого служения мы никогда ни у кого не попросили, а Он всегда усматривал. Итак, Христос, Он повелел. Как мы отнесемся, будем искать оправдания или искать возможности, как стать соучастником? Это от каждого из нас зависит. Перед Богом будем отчитываться. Другое место Писания. Матфея, 24 глава, 14 стих. Здесь говорится. «И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Интересно, что вот Христос повелел, да, что идите проповедуйте, и констатировал факт, который еще не сбылся в то время. Он ведь как факт сказал, что и проповедано будет. Кем проповедано, как, но он сказал, что это будет совершено. Хочет, кто не хочет, но это будет совершено. И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам. Знаете, я тоже это место Писания читал с такой, как бы, от, ну, как скажем, удовлетворения, что Бог все равно исполнит, да, Он все равно везде будет проповедовать, найдет кого-то, Он это сделает, и не обязательно это через меня. Что у Господа есть люди, кто я такой? Так вот где-нибудь на задней скамеечке. А вот идти проповедовать, ну, это кто? И начинал рисовать в своем воображении, каким должен быть миссионер, который должен поехать проповедовать, ну, со всеми дарованиями богатыми и прочее. Но Христос сказал о том, что это, конечно, будет исполнено, но будем ли мы той частью служения, которая исполняет Бог? Или же мы скажем, пусть это сделает кто-то, как Моисей, да? Пошли другого. Итак, да благословит Господь, чтобы мы с вами оказались вот как раз в центре воли Божьей. Если сегодня задать вопрос, ну что у Господа главное, то можно было бы сказать сразу же, что у Господа две есть цели очень важные. Первая – это создать церковь свою, приготовить ее и посадить ее рядом с собой на престоле. А вторая цель – спасти со всех народов, племен и языков. Со всех народов, племен и языков спасти людей и заполнить брачный пир возлежащими, чтобы когда сын будет со своей невестой сидеть на этом брачном пире, чтобы было много-много присутствующих возлежащих там со всех народов. И Господь делает эту работу. Если мы только зациклимся на одной, чтобы вот как церковь быть идеальными, приготовленными, уверенными, что мы будем сидеть точно с ним, но проигнорируем гостей, скажите, пожалуйста, что это будет за свадьба без гостей? Вам бы хотелось быть на таком браке? Наверное, нет. Вы бы, наверное, очень переживали бы, да? И Христос притчу рассказал, что позвал званых, все готово, время пришло. Званые не пришли, не согласились. И он тогда посылает, всех подряд собирайтесь, чтобы заполнился дом возлежащими. То есть у Бога не кальвинистический подход, да? Он говорит, если ты не хочешь заполнить это место, и ты отказываешься, твое место займет другой. Идите, зовите, кто же согласится занять твое место. Вот в чем дело. А также точно и с благовествованием. Если мы отказываемся на зов ответить Господа, займет другое это место. Я в прошлый раз рассказывал, хочу просто кратко напомнить, что когда мы приехали в Америку, и я искал смысл этого всего переезда, и всех живущих здесь иммигрантов, и задавал вопросы, и мне никто ничего внятного не мог ответить. По 10 лет уже прожили, по 15 здесь в Америке, и все ищут смысла, для чего мы эмигрировали, и всякие предлоги такие, но вижу, что все это, ну, как бы их самих ответчиков не удовлетворяет. И тогда стал искать сам этот ответ. Где же ответ? Почему я здесь? Для чего? И вообще, для чего эта вся эмиграция? То ответ нашелся именно здесь, что Господь вот эту страну сделал уникальной. Она появилась, не знаю, сколько, 400 лет назад, да, или меньше. И со всех народов, со всех стран здесь можно найти мигрантов. И тут все почти иммигранты, нейтив мало осталось, да? Для чего это все надо было сделать? Если присмотреться, можно встретить из Америки миссионеров во всех странах и племенах, и народах, и в самых таких захолустных местах можно встретить миссионеров. Особенно это, ну, миссионеры больше пользы приносили лет 100 назад и больше, когда еще не были либералами, кальвинистами и вот в таком состоянии. А сегодня они только ущерб приносят. Во многих местах такие миссионеры. И мы свидетели тому, что после них приходится очень много работать и перепахивать. Значит, когда мы уразумели, что призвание Бога у этой страны, потому Он дал все возможности, да, и для того, чтобы мы могли быть соучастниками Его воли, то тогда мы подчинились. И я хочу сегодня также, чтобы все, что я говорю, ну, оно шло как бы вот в назидание, чтобы мы не оказались как в Афинах, пришли послушать что-то интересное и вместе с тем, ну, остались только в качестве любопытных, дополнивших свою информацию еще о Гватемале. Я буду стараться не рассказывать очень интересно и какие-то моменты, наоборот, угашать. Более важно говорить, что важно для служения. И поэтому один вопрос, который хочу сегодня поставить перед всеми. Задайте себе вопрос. Вот вы сейчас, желая прослушать как бы вот то, что буду рассказывать, с какой целью хотите это сделать? Расширить ваше познание? Или же помолиться и сказать, Господи, как я могу стать соучастником? Ведь на пути, может быть, не случайно ты послал этих братьев и что-то говорил нам. Потому что, когда мне было призвание в Гватемалу, я задавал вопросы и говорил, причем я русский, да еще в такие годы, и зачем это, в общем-то, это не для меня. Ну, как-то не принято так у нас мыслить и собираться в такие какие-то страны ехать. Больше к своим, откуда мы вышли, выехали, они больше нуждаются. Но Господь сказал, что не в чести пророк в своем отечестве. Нам бы к своим хотелось, да? Он говорит, нет, не в чести в своем отечестве пророк. Иди туда, где как раз вот на тебя будут смотреть, сначала как на чужестранца или еще как. Итак, мы с вами находимся между повелением Христа, которое Он произнес, уходя с этой земли, и исполнением этого повеления, которое уже многие становятся свидетелями, что оно исполняется. Мне задали вопрос. Кстати, вы по ходу дела можете задавать вопрос, чтобы больше как беседа оно происходило, да? Задали вопрос, а как вот там жажда по отношению к Слову Божьему? Насколько народ открыт для того, чтобы принимать Слово Божие? Интересное явление такое, что те дикие племена, когда приходили христиане к ним первый раз, они были открыты, они были, ну, как бы так, с интересом, с жаждой, все было ново, все интересно о Боге, о Христе, все это. Но когда уже пришли и рассказали, да еще рассказали так, как сами знаем, да, или как сами знают, и немножко еще извратили, то тогда намного труднее прийти и сажать правильные семена, чтобы всходы происходили правильно. Вообще Центральная Америка, Гватемала, она относится к Центральной Америке, там 7 стран, можно сказать 8, но основные 7. Это Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Эль-Сальвадор, Коста-Рика, Панама и Белиз. Это место, куда миссионеры пришли в последнюю очередь. В первую очередь ехали миссионеры в Индию, в Китай, в Южную Африку, куда-нибудь подальше, да, в Австралию, Индонезийские острова, Латинскую, Южную Америку. А здесь вот под боком как бы пришли уже в последнюю очередь. И для нас это очень удивительно, что в Гватемале миссионеры появились 70 лет назад. Это очень удивительно. Что в самом Гватемала-Сити, столице, там может быть около 100 лет назад. А вообще вот так по всем их регионам, они появились 70 лет назад, совсем недавно. И можно услышать рассказы, как они рассказывают, как первые миссионеры приходили, что они рассказывали, как проповедовали, например, приходили с английским языком, не понимая ничего, по-испански ходили, проповедовали на английском языке. Люди ничего не понимали. Но они хотели как-то донести, как-то хотели рассказать, и у них не было возможности другой, и они проповедовали на английском, хотя оно не приносило пользы. Вот. Итак, мы видим, что Христос сказал, что Евангелие будет проповедано до края земли, во всех народах. И хотя, казалось бы, Гватемала – это не край земли, а Центральная Америка, но туда в последнюю очередь приходит Евангелие. И когда мы стали посещать ее в разные села, там в аул, где уже даже нельзя проехать на 4x4, да, там пешком надо идти по тропе в село какое-нибудь. Мы приходили туда и обязательно находили там какую-нибудь церковь. Правда, баптистов нигде. В основном пятидесятники, седьмого дня, как они, адвентисты, потом харизматы, или же харизматические католики есть среди них, или же еговисты. Реже можно встретить пресвитериан, которые не развиваются, а наоборот, ну, как бы на угасание, на вымирание идет. А почему? Почему вот баптистов там нет, и пресвитериан тоже как бы маленькие группки на угашение, ну, на угасание идет? Потому что этот народ, они не интеллектуалы, они не очень любят думать много, у них вот как-то к этому отношения, вот интереса нету, им больше надо чувствовать, им больше нужно ощущать. И поэтому, когда приходят харизматы с чудесами всякими и пятидесятники, то они начинают ощущать, и они с удовольствием к ним приходят и присоединяются. И это одно из, ну так скажем, одна из вот, проблем, которую мы встречаем для того, чтобы вот, люди, которые уверовали, они начали вникать в Писание, они увлекаться чувствами какими-то. Сегодня те братья и сестры, которые у нас есть, из них четверо учителя, которые преподают в школе. Больше вот интеллектуалы, которые заинтересованы Словом Божиим, найти истину среди всех вот лжеучений, которые сегодня существуют. Это еще труднее. Если бы только одно язычество, а когда уже пришел и католицизм, и плюс еще куча лжеучений, а тем не менее, как вы думаете, Господь хочет среди них все-таки, чтобы восторжествовала истинная Церковь Божия? Конечно же, хочет. Мы 2 года напрямую, ну, непосредственно живем там, и за это время у нас 12 человек, которые искренне обратились к Господу, и которым не нужно какие-то чудеса, или же деньги там, или еще что-нибудь, которые действительно ради Иисуса Христа вот, сегодня собираются и во имя Иисуса Христа. И, казалось бы, это очень немного, но для нас это много, что среди этого всего Господь, ободряя нас, работает, и над нами еще больше, чтобы нас самих прежде сделать каналами Его. Потому что я себя, ну, не могу назвать миссионером, не могу сказать, что вот у меня есть какой-то там профессионализм, обучение или еще что-нибудь. Нет, я думаю, что как многие из вас отсиживался и говорил, что, ну, я даже не знаю, что и как, и о чем говорить, чтобы проповедовать. Но для Господа главное, чтобы согласился человек. А дальше он начинает готовить свои инструменты. Учеников он 3 года готовил. Из рыбаков преображал их в проповедников. И вот размышляя над стихами повеления Христа, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, что он поручил этой церкви, мне пришла вот буквально на ну, как бы последние вот эти несколько месяцев одна такая мысль, над которой я размышляю. У меня как раз по этому случаю дочь выходила замуж, и я видел, как у нее менялось отношение. То есть, пока не было никаких видов, она имела свои планы, она жила своей жизнью, ну, как своей, с нами, с родителями, в служении там и так далее. Но когда появился человек, который сделал ей предложение, он как бы остановил, потому что у нее совсем были другие планы и направления, да? Он остановил ее на пути своим предложением. Она стала молиться, размышлять, что делать и как. Она начала понимать, что все ее планы, все это надо отодвигать. Если выходить замуж, потому что под главой мужа, как он уже будет вести, как он будет подчиняться Христу, как они совместно будут дальше служить Господу и так далее. И несколько, можно сказать, времени я видел, как она преображается и взрослеет на моих глазах. Она взрослеет, она начала осознавать, она начала осознавать, что ей предстоит быть самостоятельной во многих вопросах, как на кухне, да, в материнстве, в других каких-то вопросах, как помощница. Она быстро повзрослела. И была уже тогда пригодна, созрев внутри, выходить замуж. И слава Богу, брак состоялся. Я хочу сказать следующее, что есть 2 уровня христиан, 2 состояния. Как мы видели, есть те, которые на перу будут на троне сидеть, побеждающая невеста, зрелая Христова, да? И есть те, которые будут возлежащими на пире. И Библия показывает, что те, которые будут возлежащие, больше как бы вот такое детское состояние, состояние незрелости, но омытых кровью Христа, возрожденных детей Божиих. И если мы проанализируем сами себя, вот я по себе смотрю, когда я уверовал, покаялся, омылся кровью Христа, я увидел себя детем Божиим, я возрадовался, да? Конечно же, искал, как служить Господу, но я не думал о том, чтобы на 100%. Я не думал о том, чтобы не жить уже своей жизнью, своими интересами. У меня была работа, были планы, как семью, как что. Я просил Божьей помощи, благословения. И был, я бы сказал, ну, достаточно на свободной территории по отношению к Богу. Ну, как многие христиане, которых мы можем встречать, не задаваясь вопросом, особо не молясь, не спрашивая волю Божию, мы можем где-то переехать на другое место, где лучше, где работа получше, или же там климат и еще что-нибудь. Вот так и я жил таким образом. Но в одно время Господь стал стучаться в мое сердце, уже я был христианином, да, стучаться в мое сердце о полном посвящении на 100%. Я еще не сознавал, как и почему, и о чем вообще речь идет. Но потом со временем понял, что Господь зовет взрослеть. Господь делает предложение. Предложение занять место в невесте Христа, зрелой невесте, служащей Ему. И, может быть, кому-то из вас Господь уже делал эти приглашения. Занять место зрелой, побеждающей невесты, чтобы не работать для себя, не развивать свой бизнес, развернуться и пойти вообще в служение. И, может быть, жить на какие-то маленькие доходы, или же вообще по вере, когда Бог что даст и пошлет. Ведь это серьезный призыв. И именно с этого начинается взросление. Потому что пока мы находимся с детским мышлением и живем в своей привычном своеволе, если я так могу выразиться, да, как мы уже привыкли, что на работу, Господи, меня не трогай, 8-10 часов в день, 5-6 дней в неделю, меня не трогай, это моя работа, но ты же знаешь, мне надо заработать, биллы заплатить, понимаете, да? Это еще мне надо сделать, вот тут тоже, Господи, вот мне надо платить этот кредит или еще что-то я взял. И так далее. То есть я не буду сейчас все эти касаться вопросов. Я думаю, все мы с полуслова понимаем. Но вот под главу Христа стать как бы невестой Христа, идущей за Ним во всем на 100%, это остановка христианина. Не неверующего человека, но христианина. Когда жизнь христианина может повернуться совершенно и радикально. И из бизнесмена человек превратится в бедного, скромно живущего, но плодоносного и богатого духовными плодами. Господь зовет, Господь звал меня, зовет сегодня, кто еще не ответил на этот призыв, кто-то из вас уже ответил и идет, и уже не живет по своей воле, спрашивая Господа во всем ежедневно о том, чтобы, что Господин повелит. Потому что если жена будет жить в доме у мужа и делать, что хочет, ходить, куда хочет, и своей матери, у своих родителей быть сколько хочет. Как вы вообще думаете, что это за будет жизнь такая семейная? Вот муж пришел, например, с работы, жены нет, пищи нет, ничего нету, и звонит жене, не может дозвониться, так стоит. Получает, я занят, а где ты? А я тут у матери. А что? Ну, я с ней общаюсь. Или я в магазине там с подружкой, мы ей платье выбираем, мне некогда. Как вы думаете вообще, как жить с такой, да? Можно было бы больше и больше приводить примеров, что нет же. Он хочет, придя домой, застать свою жену дома, которая что-то уже делает, сотрудничая с ним, помогая ему. Чтобы у него физические силы были, да, через пищу там, и одежда была, которую одеть, и уют, и дети присмотрены. Но, как вы думаете, нуждается ли Господь в нашей с вами помощи? Ведь Бог создал Еву как помощницу, а Господь Иисус Христос нуждается ли в помощниках? Нуждается ли в церкви, как в помощнице? Я задавал себе вопрос, что если бы Христос не нуждался в церкви, как в помощнице, Он бы со своими ангелами давно евангелизировал весь мир. Но Он поставил себя в зависимость от своей невесты, от помощницы, и ждет, когда она совершит эту работу, и Он через нее Потому что написано, Он хочет, чтобы через церковь стало известно начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Написано, что жена есть слава мужа. А кто слава Христа? Как вы думаете? Церковь. Церковь есть слава Христа. И Он хочет, чтобы мы были славны не только по своему духовному состоянию, но еще и по плодоношению. Еще одна такая истина, я тут хочу сказать, что если мы просто дети Божьи, Господь не может нас использовать для того, чтобы приводить души ко Христу. Потому что мы, как правило, ну где-то не там находимся. И если хотим кому-то что-то говорить, сколько препятствий сатанинских встречаем? Он начинает сначала нам говорить, да что ты будешь говорить, да тебя не поймут, да тебя слушать не будут, да тебя накричат или еще что-нибудь. И где-то, и зачастую мы соглашаемся и промолчим, где надо сказать. А потом начнем говорить, как мы в одном месте свидетельствовали там среди евреев. Только начинаю говорить о Господе. Они начинают говорить о разных мирских, о чем угодно, и так громко, и сильно. Я прекращаю говорить, они затихают. Я думаю, да еще раз проверю. Опять начинаю о Господе говорить, опять начинают говорить громко, чтобы заглушить друг между другом, чтобы никто не слушал. И так несколько раз я увидел, что, ого, как сатана работает, что хочешь о Господе сказать, а он просто вот таким образом заглушает это все, чтобы ты не мог сказать. И я задал себе вопрос, Господи, как можно достучаться до этих людей? И понял, что нужно сначала сатану связать, чтобы он их не поднимал, да, на вот эти все разговоры. И тогда понял, что мне нужна зрелость для того, чтобы все-таки Господь мог использовать для того, чтобы связывать сатану. Итак, Господь хочет от церкви своей зрелости. Он ожидает нашего посвящения. И эта зрелость начинается с момента, когда мы принимаем вызов Христа или приглашение Христа, или же призвание Его стать невестой, послушной на 100%, живущей в Его интересах, творящей Его волю.